Здравствуйте, это подкаст «Крик Вильгельма» в интернет-журнале «Звезда», и мы продолжаем говорить о знаковых явлениях в культуре нашего города, нашей страны, нашей планеты и всей вселенной в целом. Меня зовут Степан Хлопов, я главный редактор интернет-журнала «Звезда». Я вернулся в этот подкаст, а здесь у нас два наших постоянных ведущих и эксперта. Одновременно это журналист и театральный критик Григорий Наговицын. Григорий, привет.
Здравствуйте.
А и Николай Гостюхин, наш друг, драматург, режиссер и просто хороший человек. Привет, Коль.
Привет.
Сегодня мы решили поговорить о фильме «Цой», недавно вышедшем на киноэкраны. Ребята его смотрели, я, как всегда, оказался не у дела, не смотрел, поэтому мне будет интересно их послушать и, собственно, каким-то образом отреагировать на этот фильм, уже выслушав вашу интерпретацию. Ну и какие-то свои впечатления вообще об этом явлении, об явлении Виктора Цоя в нашей жизни, его интерпретациях в культуре.
А его будет... втором явлении в кино?
Посмертно.
Ну, посмертно, естественно.
Да.
Ну, давайте об этом. Втором. Там есть одно очень важное.
Сейчас Григорий нам...
культовое явление.
Так.
Давай, Григорий, начнем с тебя, как обычно. Ты был инициатор этой темы. Ты сходил, посмотрел?
Да, я посмотрел этот фильм, и тут, наверное, вначале важно обозначить. Это фильм Алексея Учителя. И второй подряд его фильм на такую, о какой-то исторической личности. У него таких фильмов много, типа там «Дневник его жены» о Бунине и так далее. Ну вот второй подряд у него об исторической личности. До этого была «Скандальная Матильда». И это опять тот случай, вот, видимо, у Учителя, еще «Космос как предчувствие», да, там Гагарин был. Ну вот, это тот случай, когда хайп вокруг фильма и скандал, связанный с ним, гораздо интереснее самого кино, и обсуждать его гораздо интереснее и содержательнее, чем непосредственно кино.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская снова повторно просит Генпрокуратуру проверить фильм Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых».
Главные герои кинофильма являются святыми, официально канонизированы православной церковью. При этом главную роль святого государя Николая II играет немецкий актер, который ранее снимался в порнографических фильмах.
Не, ну самое забавное, ты понимаешь, что Учитель-то как раз, он как бы, не он же инициатор этого хайпа, он-то как раз на самом деле хотел просто спокойно снять, спокойно прокатить в прокате фильм и заняться следующим своим...
Да, ну с Матильдой была та же ситуация, ну просто это как бы немножко говорит об уровне самих фильмов, хотя...
Я думаю, что это говорит не об уровне фильма, все-таки это говорит об уровне сознания тех людей в правительстве, да, и в целом людей в стране, которые как бы заявляют какие-то претензии к художественному произведению, потому что вообще я где-то читал, значит, что Поклонская, да, которая была главным инициатором протестов против Матильды, написала 234 жалобы в прокуратуру, при том, при всем, что после того, как фильм вышел, она посмотрела его, и они очень спокойно поговорили с учителем и разрешили этот вопрос. Суть-то в том, на самом деле, что это говорит скорее не о качестве фильма, например, или качестве истории, это говорит о сознании людей, потому что похожая история была, например, когда Кирилл Семенович Серебренников снял свое «Лето», и фильм вышел в прокат, и множество людей, которые знали, были свидетелями Цоя, были его поклонниками или являются поклонниками, тоже бесконечно высказывались о том, что это надругательство над правдой, над этим личным...
Гребенщиков сказал, что фуфло.
Ну, в том числе. Но суть-то в том, на самом деле, что я здесь абсолютно на стороне Учителя, потому что это художественная реальность, вымышленная. И он этого не скрывал. Более того, насколько мне известно, он даже, это было не обязательно с его стороны, но он показал этот текст отцу Цоя, живому еще, и сыну. И отец-то как раз был
и
не против.
И последней жене Цоя.
Да-да-да-да-да, в том числе. Вот.
Собственно говоря, важный момент, что в фильме изменены практически все имена.
По просьбе Цоя, как раз, по просьбе,
как раз Александра Цоя. И да, тут все-таки надо сделать момент, что история с Матильдой, она была такая общеполитическая, там завязана на всякие исторические комплексы. Тут она в какой-то более личной плоскости. И на самом деле сама мысль, сам факт, что фильм «Цой» снимает Алексей Учитель, это же, блин, здорово, потому что ну, он это все видел. Он фактически был тем документалистом, который в свое время вывел и показал на экранах российский рок,
ленинградский рок-клуб. Помимо всего прочего, он снял один из самых лучших документальных фильмов о Цое, который называется «Последний герой».
Да, и, ну,
и про рок он тоже снял.
Рок, да, то есть там, ну,
даже его киностудия называется «Рок», да, не случайно.
То есть ну, в Цое использованы кадры из «Рока», из «Последнего героя». Доброе утро, последний герой. Повторюсь, очень много во всей этой истории личного. И понятно, в какой-то степени Александра можно понять. Конечно, это очень странные и неправильные поступки, писать письма президенту и так далее. Но в какой-то степени понять, почему его затрагивает фильм, можно. Тем более, что он фактически является одним из персонажей этого фильма.
Но не фактически, он является персонажем этого фильма. Вот. И более того, я думаю, что это, наверное, конечно, для сына очень, может быть, странный опыт знать, что член, там, друг твоей семьи снимает фильм про твоего отца, в котором твой отец весь фильм лежит в гробу.
И вот как раз главная моя претензия именно к фильму, как к художественному произведению, если это отринуть как этот скандал и так далее, что Алексей Учитель это все видел, он знает всю эту кухню, он знал всех этих людей, он их всех видел, он всех их мог показать, и вот тут важный момент, что, как и фильм «Матильда», фильм «Цой» не очень хорошо работает как художественное произведение. Прям, ну, вообще не очень, хотя структура-то абсолютно рабочая. Люди везут тело мертвого человека.
Ну, один человек, да, водитель, да. Вот, который Икарус, который его сбил, который, на самом деле, является, да, художественным допущением, потому что он его не вез.
Да, да, конечно, кто бы такое сделал. Хотя, кстати, в фильме довольно логично обосновано, почему это должен быть он. Но одна из лучших сцен фильма, когда он готовит к поездке автобус, видно, что он это делает не в первый раз. То есть он это все, он знает уже.
Не, у меня-то как раз, вот ты как-то так, конечно, ругаешь структуру, сюжет фильма. У меня как раз, честно говоря,
Нет, ага. Структура-то отличная. А вот то, что внутри, то есть, ну, отлично, близкие люди едут, везут этот гроб, и тут так клево можно было показать, что вот был кумир, кумир умер, и его везут, ну, люди, для которых это не просто там кумир, известный человек, там есть специальный персонаж, фотокорреспондент, для которого это явно кумир, и люди, для которых это, ну, близкий человек, две женщины, которые его любят, его друг и сын, то есть... И это было бы отлично так показать, что вот для кого-то кумир, для кого-то близкий человек, как они переживают. Ну, вот что это для них, блин, целые сутки ехать рядом с гробом близкого человека, который еще и такой известный человек. И это в фильме не показано вообще.
А теперь я просто тебе скажу, как бы как с точки зрения драматургии, что вот я тебе задам вопрос, на который ты не сможешь ответить. Во-первых, как ты интересно покажешь переживания? Потому что ты не можешь снять кино про переживания. Учитель все-таки, ну, во всяком случае, как я разглядел эту историю, о чем он пытался снять, о чем он хотел сказать, он хотел рассказать о некоем безумии людей, которые, вот этих фанатов, которые как бы вообще не понимают абсолютно, что произошло, они, ну, как бы нападают на этого водителя, который вообще-то, ну, к сожалению, так получилось. Он же не специально в него въехал. В смысле, это как бы стечение обстоятельств.
Да, тем более по фактам там, судя по всему, и все обоснования, что там, ну, и машина была дерьмовая. Это, кстати, вопрос, почему такой известный человек, который заработал очень неплохие деньги, ездил на такой дерьмовой тачке.
Ну, это уже вопрос не, да, к учителю.
Да, и есть там всякие истории про то. Ну да, вины водителя там вообще.
Не, может, конечно, это как и КГБ было, как бы злосчастное, которое, да, и Высоцкого, как, да, бы подсадило.
Да, там есть еще некоторые версии о том, что они там накануне все сидели на даче у полковника Хрынова, это такой тоже был рок-музыкант, у него была дача в тех местах, и они там все употребляли всякие вещества, от которых Цой уснул за рулем.
Ну, вполне вероятно, но мы здесь все-таки не судмедэксперты, да. И говорим как бы как раз об истории, об художественной ценности
фильма. Да, кстати, безумие-то фанатов показано-то здорово.
Я каких-то там видимых претензий к этому фильму не имею, ну и какие могут быть претензии, это художественное произведение. Мне просто кажется, что здесь учителя интересовали какие-то вещи более тонкие, чем, знаешь, какой-то коллективный плач у гроба. Ну, знаешь, вот они там все склонились и... О, нет, кого ты убил, да. Мне все-таки кажется, что, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, Алексей Учитель, если его спросить, Алексей, о чем вы снимали кино, он скажет, что у него какая-то была третья идея. Но мне кажется, он как раз хотел снять кино о том, как бы, разнице в понимании этого человека, да, разнице, как бы, в какой-то адекватности, в адекватности осознания вообще этой травмы, трагедии. В том, как бы, что вот на этого человека, водителя Икаруса, обрушился какой-то просто шквал, ну, злости, агрессии, негатива, хотя, в принципе, ну, да, конечно, как бы он оказался участником этой аварии, да, мы сейчас не можем точно сказать, он виноват был, не он виноват, да, там, были ли это какие-то вещества, но так случилось, обстоятельства сложились таким образом. И мне-то как раз здесь кажется, что главным героем всей этой истории выступает не столько, там, водитель вот этого Икаруса, не столько близкие какие-то друзья, близкие люди вот Цоя, не столько его фанаты, сколько некий, как бы некое ощущение Цоя. Мне кажется, что этот фильм об ощущении Цоя, не зря он называется Цой. Не там, не Цой, спасибо, что живой, не гроб Цоя, да, не там, не знаю, там, август...
Лето 90-го.
Да, да, лето 90-го, да. Не там, не Икарус, там, не по имени персонажа, а вот именно как бы Цой. То есть, все-таки, мне кажется, здесь стоит на это обратить внимание и понять, что здесь, наверное, как бы это какое-то ощущение Цоя. Я не могу сказать, что я какой-то очень большой фанат Цоя, в смысле, я считаю выдающимся музыкантом, но я не какой-то невероятный поклонник его творчества, но, тем не менее, я признаю его вклад, в смысле, в музыкальную культуру. И с этой задачей показать вот это ощущение, рассказать о нем, о том, что, с одной стороны, было вот это безумие фанатов, которые просто ходили в очках, там, пели, там, переворачивали там какие-то...
Там натуральный двойник появляется.
Ну вот, вот, в том числе, да, то есть, что люди настолько как бы уходили в это состояние, что с одной стороны вот были вот эти безумные фанаты, с другой стороны были его близкие люди, которые пытались понять, как-то осознать себя в этом состоянии. Вот. Это же как с убийством Джона Леннона, да, вот этот человек, у меня вылетела фамилия убийца, да, он же вот этот безумный фанат, что ему же казалось, что Леннон забрал его жизнь, что это он, Леннон, что он сделал для этого, он убил его.
Да, и что Ленин спекся, Леннон.
И Ленин тоже. Все спеклись, и Цой, и Ленин, и все вместе оказались в одном Икарусе. Мне больше интересно, что Степан скажет, как человек, который не смотрел, который чувствовал Цоя, для которого Цой был настоящим.
Ну, по крайней мере, чуть дольше, чем мы.
Да, чуть дольше, чем мы. Что он скажет о временах, когда он смотрел на VHS, Иглу и Ассу?
Да нет, понятно, что Цой – это, конечно, феномен. Причем он был феноменом, как бы эволюционирующим во времени. То есть Цой при жизни – это одно явление, Цой после смерти – это другое явление. И самое интересное, что Цой в 2020-м – это третье явление, да, такая вот
некая… Метод Цой.
Метод, да, или пост Цой, не знаю, как тут правильно выразиться. Это правда, это феномен, и это объяснить это довольно сложно, потому что мне было 11 лет, когда он погиб, да, и ну, он был, наверное, артистом номер один для подрастающего поколения того времени, вообще для молодежи того времени, кумиром, да, он был, ну, конечно, кумиром, потому что он был вот на волне того излома, да, происходившего в обществе, он был его как бы авангардом.
Последний
и певцом, он был не просто, а певцом этого времени. Там, не знаю, каждая вторая его песня попадала в то, что происходило в 90-е, там, не знаю, в начале 2000-х. И то, что происходит сейчас, ну, как бы не зря же, песня «Перемен» стала буквально гимном, да, митинга в Беларуси, например. Uh-huh, uh-huh. Не какая-то другая песня. Наверное, много песен могло бы подойти под это, но именно «Перемен» стала гимном. Тоже не могу сказать, что там его текст особой гениальностью пронизан. Но вот как-то вот он попадает во все болевые точки, что это было 30 лет назад, 20 лет назад, 10 и вновь.
Это просто важный факт, что Цой важнейшая культурная фигура, песни которого буквально уже вшиты в культурный код там нескольких поколений, и там человек, который играет на гитаре, просто обязан знать, например, несколько песен Цоя, и его всегда попросят их сыграть. Это важнейший момент. Цой — это одна из таких больших звезд, которые во многом культуру формируют, на которые наше прошлое, особенно советское, не очень богато. Одной из таких звезд, например, был Высоцкий. Кстати, показательно, что про Высоцкого мы имеем один полноценный фильм, который, видимо, закрыл тему этого исполнителя надолго. Никто не хочет подбираться, а всего Высоцких в кино было два, а Цоев уже гораздо больше.
Ну, может быть, просто там причина в том, что, может быть, просто Никита Высоцкий чуть более как бы реактивен, чем Александр Цой.
Ну, вот этот феномен и вот это его всеобъемлющее проникновение в нашу культуру и вот эта его актуальность непроходящая, она, после этих двух фильмов, да, после «Цоя» и «Лето», вот это не играет ли, плохую шутку, возможно, здесь применение этого словосочетания или нет, но тем не менее, то есть каждый новый фильм, вообще каждый любой подход к «Цою», это всегда будет столкновение вот с тем образом, который его фанаты, его последователи, кто бы то ни было, да, вот они его себе рисуют. Это будет всегда столкновение, конфликт, вечное недовольство, и, значит, будут друг друга санными тряпками закидывать, как вы смеете, на святое покусились. Он уже как бы не человек, это уже просто,
Ленин в мавзолее.
Что-то такое, да.
Образ, вот про это отображение, как раз важнейший момент с появлением, что, как мне кажется, вот именно про важность образа, про его влияние на культуру, про то, как он в нее вписан, очень хорошо высказался фильм, который как бы не про Цоя. Цоя там нет как персонажа, но там фигурирует Цой. Это один из эпизодов фильма «Шапито Шоу». Культовый фильм в наших кругах, где фигурировал двойник Цоя. Притом звали его тоже очень характерно Рома Легенда. И то есть вот с тем, как этот образ живет в современности, там показано, это сам по себе такое абсурдистское произведение, но вот именно про то, как образ живет в массовой памяти народной культуре, там это показано прям здорово.
А мне все-таки кажется, я вот сейчас пытался просто подумать над тем, в чем, причина все-таки, почему вот снимают. Явно ведь не только для того, чтобы просто вот еще раз высказаться о том, что вот у нас был такой гениальный музыкант. Почему же? Я думаю, что, наверное, причина еще и в том, почему как бы об этом снимают. Наверное, все-таки после Цоя не было, во-первых, по масштабу подобного музыканта или личности, вернее, да, но, наверное, даже не в этом смысле, а в том, что все-таки он был каким-то действительно последним героем, да, стал как бы слился со своей музыкой. Знаете, вот есть вот сериал «Мир Дикого Запада», там в финале, мне очень нравится первый сезон, там в финале первого сезона герой Энтони Хопкинса, для кого-то это будет спойлером, но неважно, он, в общем, умирает, он говорит очень такую какую-то,
спойлер, на мой взгляд... Спойлер к сериалу 7-летней давности.
Не, мало ли. Он говорит, на мой взгляд, очень гениальные вещи. Он рассказывает о том, что он с момента создания этого «Мира Дикого Запада» он мечтал слиться со своим произведением. Как в свое время сливались великие композиторы со своей музыкой, то есть там Шопен, Бетховен и так далее. И мне кажется, вот это кино в том числе, также, наверное, как и «Лето», но «Лето» в большей степени напоминает какой-то классический байопик, то есть больше в эту сторону как-то мне видится. То есть все-таки больше как раз вот про это ощущение, что человек слился как бы со своим произведением, со своей музыкой, стал как бы ей. То есть мы уже не видим человека, мы видим как бы какой-то эффект, вот этот образ, ощущение Цоя, как я уже и говорил. А причина, по которой люди к нему возвращаются, и может быть даже еще раз вернутся, потому что у нас же не было полноценного классического байопика. Так же, например, как было с «Богемской рапсодией». Да, это же вот как раз классический байопик, условно говоря, там родился, стал великим музыкантом, умер. Не было такого, наверное, еще будет. И причина, по которой возвращается, потому что нам нужен какой-то герой, нам нужен образ, да? Почему, например, в театре на Таганке до сих пор там есть целые стены с фотографиями Цоя? Да? Почему там...
Высоцкого.
О, господи, прошу прощения, Высоцкого, все. Почему там одну из улиц недалеко от театра на Таганке назвали улицей имени Высоцкого? Ну, это было, правда, 5 лет назад, но не суть. Потому что мы как-то в ощущении, мы находимся в ощущении, в поиске этого героя, этого образа, который где-то там позади нас. Потому что, может быть, сейчас нам не хватает такого героя, нам не хватает такого человека, который бы пришел, раскидал всех как-то в полете кунг-фу, я не знаю, спел об этом песню или вышел перед стадионом, перед людьми, сказал: ребят, вот у меня там сломалась, у нас сломалась вся аппаратура, да, вот как на концерте в Перми было в УДС Молот, у них звук был говёный, все сломалось, но при этом Цой вышел и продолжал просто петь, и все скандировали ему. И вот такого по масштабу, такой личности сейчас, наверное, может быть, меня поправят слушатели, или вот Гриша, или ты, Стёп, наверное, по масштабу такого человека нет, и даже БГ, да простят меня просто все боги сансары и буддизма, может быть, он все-таки, ну, он другой просто человек.
Да. Не, ну, БГ – это все-таки для интеллектуалов. Это для интеллектуалов.
Более узкий.
А Виктор Цой, конечно, он был для всех.
И с другой стороны, еще вот маленькая добавочка, что, может быть, еще, как бы, скажем так, да, на Цоя, на как бы культовость этой личности сыграл, конечно, и тот факт, что он ушел рано. Да?
Конечно.
Но тут важный момент поднимаем, что тут и почему, опять же, и про Высоцкого, и про Цоя, трагичность момента, то есть смерти, ухода.
Ранний.
И такой трагичный, загадочный,
страшный. Цоя-то вообще же на пике был, как раз форму обрел.
Да, то есть все уже, тут только вперед, да. И этот момент... какой-то и трагичности, и недосказанности.
Джеймс Дин, например,
да,
в США.
Да, понятно, что он привлекает, и да, то есть по поводу фигуры, то есть, ну, понятно, что снимать байопики о важных каких-то исторических фигурах, это не наша история, это все так делают, особенно классно делать про популярных музыкантов, там, понятно, и Богемская рапсодия, и Рокетмен недавний, там... Все псевдобайопики, мне, например, безумно нравится «Внутри Льюина Дэвиса», но это псевдобайопик, который основывается только, берет какие-то детали из карьеры реального музыканта. Но и действительно, когда задумываешься, типа, о каком русском музыканте, исполнителе могли бы снять кино, да, то есть ты понимаешь, что, ну вот да, Высоцкий, Цой были, а из недавних, из кого, во-первых, биография, судьба, трагедии, творчество, которое вот реально для всех и всех затронет, ну вот кто, и вот напрашивается вот это, и я бы, например, я вот недавно задумался, блин, был бы отличный, ну, можно было бы сделать отличное кино про то, как Шевчук ездит по воинам в 90-е годы, но кто это будет
смотреть?
А я
вот, например, подумал, что вот точно бы не получился хороший байопик музыкальный о Виа Самоцветы, хотя, да, с другой стороны, тоже культовая
хотя
группа.
Хотя есть фильм про «Ласковый май», но его никто не видел.
Ну, я потому что он распространялся так же, как кассета «Ласкового,
да,
мая».
Я просто знаю, что он существует, его показывали на НТВ. Все.
А еще я знаю, что продюсер его и режиссер, они его сняли вообще даже не предупреждая сам «Ласковый май». То есть они его сняли, быстро прокатили, как бы, и все.
Да, то есть тут такое. Хотя, по-моему, что-то я слушал, как готовится, что-то там типа «Миража», блин. Что-то такое.
Я хочу просто об этом никогда не знать. Про Ларису Долину байопик готовится.
Ну, про Ларису Долину-то еще ладно.
Хотя про музыкальный бизнес 90-х это, конечно, шикарно.
Про Пугачёва, мне кажется, получилось бы любопытно. Потому что даже сама история с тем, что она должна была исполнять в шахматах ключевую партию, да, мюзикл в шахматах, слышали?
Да.
Что роль жены подруги Бориса Спасского, да, вот в этом произведении готовили для Пугачёвой, но она, как бы, якобы ее там не отпустили из Советского Союза, потому что репетиции должны были идти 8 месяцев, репетиции должны были идти в Вест-Энде, в Лондоне ее не отпустили, хотя роль писали под нее.
Ну, да.
Мне на самом деле мне сложно сейчас представить, что там.
У Пугачёва есть женщина, которая поет, так что.
Что вот
или
сейчас...
про Киркорова, представляете? Нет. История создания песни «Зайка моя».
Ну, сложно сейчас снять байопик про какого-нибудь артиста нетенденциозно. Вот в данный конкретный исторический момент.
Да.
То есть люди, прожившие там 90-е, а потом все 2000-е в нашей стране, снимать фильм про них сейчас, я не знаю, через 5, через 10 лет этот фильм потеряет, ну, просто вот как бы всю свою ценность.
Хотя,
ну, это мое личное мнение.
Какой-нибудь...
Поэтому про Цоя, конечно, сейчас снимать, ну, не то чтобы выгоднее, ну, проще, да, можно вкладывать, ну, как бы тот как бы смысл, который ты хочешь в него вложить.
Я думаю, что еще про как бы все-таки снимать про музыкантов при жизни это очень сложно, потому что прижизненных культовых музыкантов их крайне мало. Ну, то есть, вот буквально у нас есть, ну, на моей памяти только один пример. Это Рокетмен. Когда при живом...
Господи, Нобелевский лауреат все время забываю.
Стивен Хокинг?
Музыкант.
Боб Дилан?
Боб Дилан, про него куча боёв.
Слушай, ну это куча, ты хоть один знаешь название?
Я ни один не вспомню, но они как бы типа известные, там играли крутые актеры.
Ну они типа неизвестные на самом деле, а Рокетмен действительно как бы стал событием. То есть я могу тебе точно сказать, что по нему даже мюзикл есть, понимаешь? И все это при жизни как бы. То есть Элтон Джон еще жив, он активно принимал участие. Даже по секрету скажу, что он как бы... он продюсер фильма «Рокетмен», то есть он там свои деньги личные вкладывал, вот. У него даже кое-какие отношения есть с Терроном, господи, никогда не могу Терроном выговорить.
Эджертоном,
да.
Ну, они это еще на втором «Кингсмане», видимо, познакомились.
Спелись. Ох, кошмар, да.
Возвращаясь к Цою, вот для тебя, Степ, Цой чем или кем был? Вот какое у тебя было ощущение Цоя в твоем, ну, в то время, когда ты с ним был, ну, в смысле, когда ты жил, и он жив был?
По-простому говоря, это наш как бы русский был Брюс Ли.
Угу.
Его песни знали все, пели все. Фильм «Игла». Я на самом деле, я вот сейчас, ну, я не являюсь там большим поклонником Цоя, и вот сейчас спросить меня, о чем фильм «Игла», ну, сюжет этого фильма о чем, я так вот вам сейчас и не выдам. Я только помню, значит, что он ходил как бы с таким с покерфейсом, отвешивал всем там люлей и в конце это как бы героически, ну не героически, а ну погиб.
Я помню только, что он
и ушел, да. и ушел как бы он в этот, в заснеженную, значит, аллею в эту.
Угу. Да.
Просто смотрели, потому что нам таких вот таких персонажей тогда не хватало своих. Мы видели, значит, всяких Брюсов Ли, Джеки Чанов и прочих Ван Даммов. Своих персонажей не было. Поэтому, знаешь, мы там засматривались этим фильмом «Игла». Я помню, фильм был «Криминальный квартет», где Караченцев тоже, значит, бьет вертушку. Один раз он это сделал, все. Караченцев, это был наш Чак Норрис. Понимаешь, этот, вот этот дефицит таких крутых парней...
Ури!
Мы заполняли тем, что было. И поэтому фильм «Игла» стал культовым.
Наверное, еще скейты были.
Я, наверное, сейчас обижу кого-нибудь, да, своими этими, значит, рассуждениями, что вот пляха-муха, он, значит, не ценит Цоя так, как нужно его ценить, как настоящий ценитель. Нет. Но вот, ну, такое вот ощущение. При этом понятно, что сейчас, не дай бог, мы пошли в караоке, Цой будет одним из первых, кого мы будем петь.
Самое смешное, что за рубежом, где-нибудь в США или в Берлине, например, ну, там, в Нью-Йорке, в Берлине или, например, где-то еще, там, в Париже, где есть русскоязычная компания, ты когда туда приходишь, и там какая-нибудь вечеринка, новогодняя, рождественская, еще какая-то, там обязательно включается караоке или какой-нибудь клип, как бы вот песня в Ютубе, где обязательно есть Цой в подборке.
Ну, я говорю, это наш культурный
код. В GTA 4 есть русское радио, в котором есть группа крови. Владивосток FM, есть группа крови.
Да, ну, я говорю, это влияние.
И Баста, кстати. Да. Так что ждем байопик о Басте.
Да, а я вот сейчас подумал про исполнителя огромной величины, про которого можно было снять байопик, и что-то рядом с ним как раз сейчас и снимается, это Егор Летов. И кстати, я вот просто я вспоминаю, я школу заканчивал, когда, помнится, я в газете, мы тогда еще покупали и читали газеты, господи, вот, и я помню просто, как мы там прочитали, умер Егор Летов, где-то там в Омске, что-то на диване, умер, и как бы тогда, как бы это было так тихо, скромно, умер Летов, вот, а сейчас в последнее время Летов оказался одним из самых актуальных музыкантов, в некоторых местах даже актуальнее Цоя и БГ, и всех, кто вообще был с ним в одно время. Оказалось, что Летов это самое актуальное, самое честное, самое нужное нам. Год назад выходил даже сборник каверов, только юбилею смерти, то ли рождения. И сборник отвратительный.
Ну, есть пьеса «Летели качели».
Да, да, «Летели качели», отличный спектакль есть у нас в новой драме, и пьеса тоже отличная. Вот влияние такой фигуры, вот как раз тоже интересно. Но это такая, ну, Летов оказался такой замедленной миной культуры, которая просто вот вдруг в наше время бабах и Летов, все по Летову, и сейчас снимается, да уже практически снят, фильм о Янке Дягилевой.
Угу.
То есть это история рядом, это же, ну, фактически одна тусовка, одно и то же. Правда, в чем проблема? Этот фильм сняли под Питером, в Сибирь никто не поехал в съемочную группу. То есть это даже странно, как это они так умудрились, то есть...
Ну, дешевле просто, это же удешевляет производство, если у тебя студия и да, все арендованное оборудование, например, ну, в Петербурге.
Тут просто вопрос, как такие фильмы могут работать. Понятно, что память Цоя защищена во всех местах, там, Камчатка и так далее, я помню.
А мне кажется, что, знаете, вот еще фигура, о которой, на мой взгляд, можно было бы снять в оппозицию Цою байопик, и эта фигура, вот я сейчас скажу, и вы скажете, что вообще да, Коль, это Хой. Mm-hmm. И у него столько историй есть. Я, например, знаю одну историю. Моя одна знакомая жила в Воронеже, а он же из Воронежа. Да. Сектор Газа, что это? Это область просто, куда... И она мне рассказывала, что она была на одном из его концертов, где он там как-то какую-то беседу устраивал, значит, со зрителями. И в ходе этой беседы рассказал такую историю, что Хой как-то приехал в какой-то город, я, честно, не помню, что за город, и там, значит, был концерт группы «Сектор Газа». Хой приехал в город, там концерт группы «Сектор Газа». То есть тогда, как вы помните, было много двойников.
Как «Ласковых маев», и кино, и так далее.
Да, и, значит, и он пошел на этот концерт, и на этом концерте избили. То есть Хоя настоящего избили, как бы, поклонники Хоя на этом концерте.
С матершиной мы родились, с матершиной мы живем, с матершиной мы учились, с матершиной и помрем. Матершину мы вкушали с материнским молоком, с матершиной мою маму бил папаша кулаком. Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова не буду я употреблять. Блять!
К сожалению, наверное, фильм про Хоя не будет финансировать Министерство культуры. Но сценарий может быть просто гениальный.
Его можно проспонсировать МВД, потому что это тоже офигенный факт. То есть вы знаете какого-нибудь американского-английского панка, который служил в полиции? А Юра Хой служил. Не, я правда знаю, что бывший басист Нирваны потом стал спецназовцем и воевал в Ираке и Афганистане. Но это другое.
То, что было потом, это неинтересно.
А тут реально человек из ментов ушел в панки. Это тоже было интересно. Но вот смотрите, занимаясь этими подкастами, смотрите, какая линия. Мы, понятно, вот весь этот сезон мы говорим о российских фильмах в основном в прокате.
Потому что голливудские сдвинулись.
Да, потом, хотя мы начали с Нолана. И смотрите, мы говорим о российских фильмах, о прошлом. Все фильмы, которые мы обсуждали в этом сезоне, они все о прошлом. «Стрельцов», «Подольские курсанты», даже «Доктор Лиза», пусть о недавнем, но прошлом. И сейчас «Цой». То есть практически все русские фильмы, которые сколько-нибудь значимы, выходящие в этот период, они о прошлом. Ну, там был еще «Вратарь галактики», но это...
Ну, потому что, во-первых, понятна ценность, да, во-первых, того, о чем ты снимаешь, а во-вторых, того, что ты смотришь, есть ценность. О том, что сейчас, ну, как-то очень сложно. То есть, вот давайте будем честны. Вот о чем сейчас, да, в России мы можем снять кино? Я знаю, о чем, например, в США можно снять сейчас кино. Можно снять о противостоянии, как бы, Байдена, да, и Трампа. Ну, условно говоря, да. Mm-hmm. В смысле, драму можно на этом, как бы, из этого извлечь, да, условно говоря. А сейчас о том, что происходит, ну, может быть, только о карантине, но это же тоже, понимаете, mm-hmm. карантин – это всегда фон. Даже, на самом деле, вот этот, господи, «Перевал Дятлова» тоже про прошлое.
Тоже про прошлое, да, один из самых таких.
С другой стороны, «Эпидемия», вот ты говоришь, пожалуйста, про будущее, сериал.
Да.
Значимый, значимый.
Да, но, насколько я знаю, сейчас, в разработке уже к выпуску готовится несколько фильмов о войне в Сирии.
Не удивлен.
Мне вот интересно представить, а существуют ли в природе какие-то отсмотрщики Минкульта, которым вот их обязанность как бы отсматривать вот все фильмы, на которые они дают деньги? То есть они сидят такие в зале, их просто пытают этими фильмами,
нет,
понимаете?
Нет. То есть это же в чем прикол Фонда кино и Минкульта, то есть их суть в том, чтобы просто дать бабла и отвалить все. То есть, из-за чего...
А я бы их заставил смотреть.
Да, иначе бы, если бы они были, мы бы не знали такого замечательного человека, как Евгений Баженов.
Ну и как-то, наверное, все-таки подводя такой, да, своего рода итог, мне кажется, имеет смысл сказать, что байопики в России, они имеют какую-то все-таки оригинальную форму. Нам за это стоит сказать спасибо российским кинематографистам. Да. Да, то есть у нас вышло два фильма, основанных на вот реальной истории, да, вот Цоя, и они оба, по сути, да, вот фильм «Лето» является своего рода мюзиклом, вот,
да.
А фильм «Цой» является таким своего рода как бы роуд-муви, в котором самого Цоя-то как раз и нет. Ну, в смысле, есть условный гроб с Цоем. У них был соблазн снять вот условную «Богемскую рапсодию». Это, пожалуйста, всегда.
Да, кстати, там с концертом Олимпийского в конце, который всегда
крутит. И Цой уходит в свет.
Да, как это, да, в игле Рашида Нугманова можно такую цитату сделать.
Дальше действовать будем мы.
Все, ребят, давайте будем заканчивать наш подкаст. Стоит смотреть фильм «Цой-то», нет?
Ну, смотреть точно стоит, во-первых, потому что, к сожалению, в общем-то, ничего отдаленно, даже близко похожего такого нет. Вот. Но стоит, наверное, смотреть с оговоркой, да, что если ты большой поклонник Цоя. Если нет, то этот фильм пройдет мимо тебя.
А может быть, наоборот, если ты большой поклонник Цоя, лучше не смотреть фильм про Цоя?
Ну, на мой взгляд, это как раз там очень хорошо показывает это ощущение Цоя. Я думаю, что это будет полезно как раз, наверное, тем людям, которые этим когда-то болели, а сейчас они повзрослели, у них семьи, дети, и как-то для себя понять, осознать это. А те, кто не знал о Цоя, кто не поклонник Цоя, я думаю, для них этот фильм просто ничего нового им не расскажет.
А я бы порекомендовал обратиться к первоисточникам, к более ранним фильмам Алексея Учителя, собственно говоря, к фильму «Рок» и фильму «Последний герой», которые вот те же самые чувства Цоя и дух времени, дух поколения передают, ну, просто отлично. И Цоя там, кстати, немного, его там меньше всех, потому что он как-то не очень там с ним заобщался, но других там рок-музыкантов там полным-полно. Про некоторых, наверное, современные даже и не знают, типа Адасинского, который больше сейчас известен как театральный деятель, как танцор, а не как основатель группы «Авиа». Но вот дух времени, вот это все там есть, и много, и так далее. К этим первоисточникам стоит обратиться.
Давайте еще раз про актуальность Цоя. Перемен требуют наши сердца, и каждый из нас может эту фразу применить абсолютно ко всему, что происходит сейчас и в нашей стране, да и в мире в целом. Причем в любой сфере, начиная от политики, заканчивая здравоохранением.
Главное, восьмиклассницу не применять ни к чему.
Да, сейчас она уже как-то не очень.
Парам-парам-пам.